Кавказский, Барто-Кавказ, в районе греческого коридора. Основание вращения зала Лефранца по 10 июля 2008 года на греческом день за 33 российского дыма и целях определения порядка проведения общественных слушаний по материалам проекта. Оценка воздействия окружающей среды рейда на стоянке Таркерова под замещением 100 тысяч тонн на собственных якорях на рейдовом прибыточном месте Кербака, Атаманский, Барто-Кавказ, в районе греческого пролива. Назначить карту переднейших действий, которые материалы проекта оценка воздействия, подозначить публиковать средства массовой информации, освещение времени и места поведения общественных слушаний, переименовать зал гражданской пищи, установление общественности, делаем проект оценки воздействия на окружающую среду, предстоять реагировать на размещение 100 тысяч тонн на собственных якорях, на рейды в прибыточном месте, ФК Таманский, Порта Кавказ, на Олимпийском проливе. Может, уже не вступает силу, установим как писание.
Процедура перевалки заканчивается. закончились и тем, что с моря приходит танкер отгрузчик, который забирал в районе 40 тысяч тонн груза и увозит этот груз на экспорт. Основная деятельность компании, в которой я работаю, это промежуточное звено, чисто перевалка. Для обеспечения безопасности значит, перевалки заключаются договорные отношения. Согласно плану ВРН, аттестованными надлежащим образом государственными аварийно-спасательными формированиями. В данном регионе таким подразделением является Новороссийский СПГР, больше компаний таких других нет. Эти компании имеют на свое вооружение силы и средства, достаточные, расчетные, достаточные для обеспечения безопасной перевалки, а именно гоновые заграждения морского типа, дальше скиммеры, различные модификации, как пороговые, так и диафизии для сбора нефтепродуктов. Также хочу отметить, что стивидомная деятельность, она страхуется. Страхуются российскими страховыми компаниями. Значит, перевозки и деятельность, перевозочная деятельность речного и морского флота то же самое со страховыми. Вот, спасибо за внимание. В двух словах рассказала суть содержание проектной документации, которая представлена общественным слушанием.
Спасибо, Александр Ильич.
Я согласен, я и
Слово для информации о воздействии на окружающую среду на хозяйственной деятельности представляется директору ООО «Консалтинговой фирмы «Кутас» Григорьеву Александру Алексеевичу.
Я немножко скажу о том, что общественное слушание проводится в соответствии с законом о государственной экологической экспертизе. В развитии этого закона принято положение в 2000 году, в котором и регламентируется порядок проведения общественных слушаний. Вот в соответствии с этим положением мы с вами собрались. Значит, согласно этому положению, за месяц до даты проведения должно быть опубликовано место проведения и время проведения и материалы, с которыми общественность в случае необходимости может познакомиться. Значит, информация о том, что сегодня пройдут общественные слушания, была опубликована, первая информация была опубликована в газете «Тамарь» 24 числа. 22 числа уже на сайте была размещена информация о том, что такое общественное слушание пройдет у нас 26 числа. Там же были даны и материалы. Согласно обязательному положению, материалы, доступные для ознакомления общественности с предметом обсуждаемым, должны быть размещены не позднее, чем за 2 недели до начала общественных слушаний. Значит, материалы на воздух представлен и находился в отделе, экологическом отделе муниципального образования Тюрьмский район 2 августа, когда наступил. Поэтому общественность смогла познакомиться с этими материалами. Также был размещен журнал, где можно было и выставить свои замечания, пожелания. Замечания были, и мы их, в общем, на них ответили, на те замечания, которые были, мы на них ответили. В части, собственно, воздействия на окружающую среду. Но оно определяется спецификой хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность, связанная с перевалкой нефтепродуктов, ведется в море, на входе, в Керченский пролив. Ну, вы видели, наверное, слайд здесь показывали. Я прошу показать вам это. Значит, на траверсе чуть южнее мыса Панагии. То есть это открытая часть Керченского пролива, можно так говорить. Ну, связано это, Александр Юрьевич не сказал, связано это с тем, что именно вот эта часть, это место подходит по глубинам для постановки судов такого класса, как танкер-накопитель. Поэтому воздействие на окружающую среду выявлено, а обусловлено вот этим оппонентом. Ближайший населенный пункт от места рейдовой стоянки находится в 6 километрах. Это мыс Панагия, поселок Волна, населенный пункт, поселок Волна с теми домами отдыха и культурными, которые находятся вблизи этого поселка. Воздействие. Два момента здесь рассматриваются при рассмотрении, при оценке воздействия на окружающую среду, предстоящей хозяйственной деятельности. Это воздействие на гидробионты и воздействие на орнитофауну. Что касается вопроса воздействия на гидробионты. Ну, здесь воздействие осуществляется во время постановки самого якоря, танкера-накопителя. Это постановка на якоре. Да, зарубинус, то есть донные организмы при постановке при опускании якорей и в процессе эксплуатации цепи все-таки немножечко бороздят, но происходит вот такое воздействие на организмы, и в связи с этим и рассматривался в соответствии с методическими указаниями утвержденными ущерб на гидробионты, именно исходя вот из этого момента. Теперь, что касается воздействия на орнитофауну. Вот есть слайд, я прошу его показать. Миграции птиц. Сам Тимирюкский, то есть Керченский пролив, является достаточно деликатным местом. И в части и миграции рыб, которые идут в Азовское море и обратно в Черное море, в соответствии с своими биологическими циклами, и в части миграции орнитофауны. Вот здесь, на этом слайде, вы видите, где находится рейдовая стоянка, она отмечена вот этим квадратиком неправильной формы, и пути миграции птиц. Ну, может возникнуть вопрос в том, что, да, действительно, воздействие будет чрезвычайно какое-то. Ну, вы знаете о том, что, и вы видели о том, что, да, в определенной степени птицы все-таки имеют и обладают эффектом привыкания. Просто стоянка судна на якоре в этом месте, ну, окажет определенное воздействие на орнитофауну, и это воздействие тоже рассчитывается в соответствии с методическими указаниями, которые есть. Такой расчет был проведен. Есть расчеты, как вы можете посмотреть, во что это выльется, какие суммы выльется этот расчет. Последний слайд, пожалуйста. Покажите последний слайд. На этих слайдах просто уже для специалистов, может быть, это интересно, каким образом распределяются близлежащие. Это не район якорной стоянки. Понимаете, сам район якорной стоянки судов, он достаточно небольшой. Вот если взять ближайший мыс Панагии, на котором селятся бакланы, в том числе на прошлых предварительных общественных слушаниях говорилось о том, что там селится уникальная популяция хохлатого баклана. Ну, разлет хохлатого баклана, как мы выяснили, составляет радиус разлета на 40 км. Так вот, если взять площадь якорной стоянки, то она занимает меньше 0,5% от той площади, где этот хохлатый баклан кормится. Ну, и надо ответить сразу о том, что на прошлом обсуждении мы не смогли ответить. У нас не было возможности просто специалиста с собой, не присутствовал специалист. Сейчас можем уже сказать о том, что хохлатый баклан такая уж и популярная, то есть уникальная популяция, потому что селится в основном на скалистых берегах Крымского полуострова. Да, здесь у нас, на российской территории, на мысе, на Панагии, нашлась та скала, которая ему подошла, там он поселился. Ну и хорошо, пусть он там и живет. Воздействие шумовое, расчет по шумовому воздействию сделан, не оказывается ни на жителей поселка Волны, ближайшего поселения, ни на пернатах, очевидно, там нет. Поэтому тот расчет, который сделан, вы его можете видеть. Общая сумма точнее, общая сумма ущерба, который будет причинен, расчетного ущерба, который будет причинен при работе штатом, работе комплекса, составляет вот это вот 1 752 000 686 рублей. Ну и есть и такая, такой момент, связанный с, который всех, наверное, волнует, это чрезвычайная ситуация. Вот по чрезвычайной ситуации сложно рассчитать и предвидеть ее, потому что многоплановость и вариантность того, что может случиться, очень велика. Сделан расчет, опять же, существует методика, и сделан отдельный расчет, что произойдет, если вот для что произойдет, если будет пролив 1 тонны нефти. Опять тот же слайд, пожалуйста, последний. Вот удельный расчет составляет 74 тысячи рубля на 1 тонну. Подождите, пожалуйста. Вы пока выступите.
Товарищи, служба. У нас будет время для того, чтобы задать волнующий вас вопрос, и будет время для выступления. Выступающих прошу не прерывать.
Всех волнует проблема, что может случиться. Вот здесь у нас есть план ВАРДА, то есть ликвидация аварийного разлива нефти. Моделировали ситуацию. Сказки это не сказки, но есть методики моделирования ситуации. Да, есть модель, что произойдет, если разольется порядка 30 000 тонн. Это максимально, что может разлиться при пробое танка, при выливке 30 000 тонн. В этом плане ЛАР. В этом случае, да, вот это уже средство. Здесь уже миллиарды идут. Здесь уже ущерб миллиарды. Причем рассчитано время дрейфа. Покажите слайды, где там у нас показана точка и направление модели дрейфа 15. Плохо видно. Вот здесь учитывалось и направление ветра, и направление течения. Причем было взято экстремальные случаи. Это течение 15 метров в секунду, а согласно правилам, при достижении ветра до 15 метров в секунду, приближение, судно должно сняться, прекратить хозяйственную деятельность. При превышении, это уже на выбор капитана, сняться или принять меры для того, чтобы не произошло то, что могло бы привести к чрезвычайной ситуации. То есть хозяйственная деятельность при достижении 15 метров в секунду ветра прекращается. И вот, ну, сложно предвидеть ситуацию, да, что-то произошло. В общем-то, считается по расчетам, с учетом самых неблагоприятных условий, дрейф нефтяного пятна в сторону мыса Панагии, это ближайшая точка, займет 2 часа. Через 2 часа пятно нефтяное может достичь берега. Но для этого и существует план ЛАРК, и для этого существует и силы, которые должны предотвратить вот эту ситуацию. О них Александр Юрьевич говорил о том, что в районе постоянно присутствует и буксиры, и те средства, которые боновые заграждения, то есть суда, которые выставляют боновые заграждения для либо локализации его и откачивания этого пятна, либо для его направления из экологически деликатных и рискованных областей, каким является, например, Минск-Панагия. То есть в плане ЛАН это все учитывается. Причем, если вы посмотрите, то здесь есть в нем и расписано детально, кто за что отвечает. За что отвечает капитан, за что отвечает генеральный директор, коим образом идет оповещение, кого привлекают в случае той или иной чрезвычайной ситуации. Но чрезвычайная ситуация, у нас по положению чрезвычайной ситуации, считается ситуация, когда произошел пролив нефти в 1 тонну и выше. До 1 тонны это уже местная. То есть решается этот вопрос местными силами. Ну, суда, которые ведут деятельность, хозяйственную деятельность, они имеют и свой план ликвидации аварийного разлива нефти. Там они могут справиться с ним. То есть все эти вопросы связаны, именно вопросы, связанные с ликвидацией чрезвычайной ситуации, они все прописаны. Но кроме этого, еще прописаны все вопросы, связанные с недопущением. Наверное, это самое главное. Самое главное не как ликвидировать чрезвычайную ситуацию разных людей, а каким образом не допустить. Кое-что об этом и сказал Александр Юрьевич. Все это прописано в рабочей документации, которая, в общем-то, присутствует здесь. Она есть здесь. Это 8 томов. Больших 8 томов объемных, где все это досконально прописано. Ну, в принципе, наверное, все остальное на вопросах. Я закончу.
Спасибо, Александр Алексеевич. Согласно регламенту, товарищи, сейчас у нас время для того, чтобы вы могли задать свои вопросы, и на эти вопросы вам будут даны самые полные ответы. Пожалуйста. Пожалуйста.
Никонор Балов.
Пожалуйста, Александр Ильич.
Рабочая документация, касающаяся постановки на собственные порядки.
четырех тракторов находить. Это все понимают. Четырех,
но вы уже работаете.
Почему они работают? Минуточку. Дайте мне договориться. На сегодняшний день на рейдовом перевалочном комплексе работает один танкер-накопитель. Этот танкер-накопитель стоит в соответствии с рабочей документацией, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. То есть реализован некий объект производственной деятельности, получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы. И ЗАО «Евротранс» работает в рамках действующего законодательства. И в 2005 году есть протокол, ведется запись. Для того, чтобы велась запись, стоящие, пожалуйста, задавайте свои вопросы через микрофон. Тогда ваши вопросы тоже будут записываться. Итак, в рамках производственной деятельности, касающейся работы одного танкера-накопителя, работа ведется с положительным заключением государственной комиссии. Оно получено в 2006 году. Но это другой вопрос, товарищи. Мы сейчас с вами обсуждаем возможную производственную деятельность четырех накопителей.
Которая сейчас фактически осуществляется, понимаете, другими компаниями. Никто же ведь не сделал вот хотя бы в первом приближении, не просчитал оценку. Вот на той стороне работают три накопителя.
Вы поймите, но все равно, когда на малой стороне работает.
Пожалуйста, представьтесь.
Равшин Давид Павликович, житель поселка Волна. Вот это дерьмо, которое тут, оно ко мне приплывет, а не на мой спорантье. И мне оно не нравится. Поэтому я пришел сюда.
Вопрос задайте, пожалуйста.
Я спросил. Вот в 2006 году, ни в 2006, ни в 2005, ни в 2006, никаком, не было слушаний. И ладно сейчас, вот в Тибрюке делается, почему вы не приехали и не спросили у жителей Волны, очень вы нам там нужны или нет? Почему вы делаете в Тибрюке при этом мало кто? Вы в интернете это дело опубликовали. Конечно, у нас все...
Так, минуточку, вы вопрос задали. Мы не затыкаем его. Мы говорим о следующем, товарищи. Будет время для выступлений. Задавайте, пожалуйста, конкретные вопросы.
Я хотел спросить, вот один. Вы говорите, на один танкер-накопитель у вас документация есть. И прошла на экологическую экспертизу. Экологическая экспертиза без слушаний не может быть. Откуда она у вас взялась? Вопрос, ответьте мне на этот вопрос. Откуда они, сколько, кому вы там чего не знаю. Откуда она у вас взялась?
Значит, давайте без оскорблений.
Давайте вот без этого.
Вот как бы, понимаете?
Если вы работаете.
В соответствии с законом, у нас существует закон о государственной экологической экспертизе. В соответствии с законом в 2005 году была представлена документация. Понимаете, вот общественные слушания по разработанной проектной документации, они сваливаются в разрез старого проекта. Мне это непонятно.
А можно вопрос задать?
Пожалуйста.
Андрей Рудомахан. Экологический вахта по северо-западному Кавказу. Мне известно, что сейчас департамент Роспреднадзора по Южному федеральному округу подал в суд на компанию «Евротранс» из-за того, что именно по существующей перевалке, которая идет на танкер «Петерок» стоит сейчас, да? Вот я связался с департаментом, мне сказали, что проблема именно вопроса НИСК является как раз именно экологической экспертизой. Ответьте, почему, так сказать, так произошло и... Какое ваше отношение к этому?
Во-первых, ни компания, ни Ространснадзор, не Роспреднадзор, да, значит, а компания Евротранс подала в суд на незаконные требования Роспреднадзора.
И в чем же это незаконные требования, по вашему мнению, незаконные?
По закону все законно, понимаете? Вот по закону, все законно. А некоторые специалисты считают, они трактуют закон по-своему. Понимаете?
Ну, в таком случае, есть такой факт, что не общественность, а государственные органы считают вашу деятельность сейчас незаконной. И мы считаем, что это не без основания.
В лице одного инспектора.
Который не взял деньги, что такое? А почему
Здравствуйте, я не могу отвечать на ваши вопросы.
Фактически, вы уже сейчас аннулировали сами это, вот если это будет положительное исключение, фактически вы даете вам возможность его обжаловать. Скажите, пожалуйста, куда, в какой орган вы будете обращаться, куда вы будете подавать документы, создать не говоришь. Вот. В любом случае мы должны будем ее обжаловать.
Ну, здесь недопонимание какое-то. Та деятельность, которая ведется, как сказал Александр Юрьевич, она ведется в рамках уже полученной государственной экологической экспертизы. Сейчас речь идет об организации четырех рейдовой стоянки на четыре якоря, на четыре судна. Поэтому не нужно одно путать с другим. Та общественная, то есть та деятельность, которая ведется, она уже ведется. По уже действующей у вас есть возможность проверить, насколько эта документация является законной. Вот это есть. Сейчас мы обсуждаем другое. Сейчас мы обсуждаем якорную стоянку четырех танкеров-накопителей. И ту документацию, которая есть. Значит, молодой человек перепутал порядки того, как проходит. Да, на этой якорной стоянке, на четырех, под которыми мы сейчас обсуждаем, никакой деятельности не ведется. И оно все проходит в рамках природоохранного законодательства и положения. Что касается раздела охраны окружающей среды, то это раздел разработан. Видите, документация разработана, это 6 томов. Вон там они лежат, кто желает, может познакомиться. 6 томов, которые и воздействие на выбросы загрязнения атмосферного воздуха, и шумовое воздействие, и прочее, прочее, прочее. Посмотрите там. Это другие вещи. У нас сейчас с вами, это ваше высказывание в части свое отношение к тому, что делается. Понятно, что оно делается, то есть ваше отношение негативное. Это тоже понятно. На первом слушании, которое было в Краснодаре, там было высказано, и мы понимаем вашу озабоченность. Но давайте мы все-таки вернемся несколько к другому, о том, что да, такое вам не нужно. Это понятно. Вот мне, допустим, честно говоря, я вас понимаю, потому что действительно, вот рядом с вами будет вестись. Но запретить, можно, наверное, запретить и встать там с ружьями как-то это сделать. Но есть еще и государственная задача, есть бизнес. Несчастье Таманского полуострова, что он находится на таком месте. Вот если Керченский пролив пока тоже связывает через Азовское море, Черное море, поэтому было судоходство, оно и будет судоходство. Давайте мы оценим влияние на окружающую среду того, что будет делаться. И что делается вот этой компанией ЗАО «Евротранс», чтобы не допустить той трагедии, которая произошла. Вот если такие вопросы будут, я думаю, что тогда у нас будет в каком-то конструктивном русле. А так...
Вопрос можно?
Пожалуйста.
Александр Юрьевич, Дмитрий Шевченко меня зовут, газета «Известия Юг». Скажите все-таки, пожалуйста, хотелось бы услышать, в чем конкретно заключается неправомерное, на ваш взгляд, требование Росприроднадзора к вам, которое вы сейчас обжалуете. Я думаю, что общественности это не бесполезно было бы услышать.
Это не является вопросом сегодняшних общественных слушаний.
Ну это очень существенный момент, в том числе, который волнует...
Я думаю, что до окончания судебного разбирательства эта тема вообще не должна обсуждаться. Суд примет решение и вынесет в соответствии с законом соответствующее постановление, в рамках которого ЗАО «Евротранс» будет исполнять это судебное решение.
Если вы уверены в своей правоте, расскажите тогда... об этом общественном.
Еще раз повторяю, что это не предмет сегодняшних общественных служб.
Хорошо, тогда вопрос номер два. В чем заключается пресловутая государственная задача, о которой мы сегодня говорим? В частности, Александр Алексеевич Григорьев.
Пресловутая государственная задача, не понимаете,
о чем вы говорите?
Подождите, почему пресловутая? Это государственная задача, вы же понимаете... Вы же сами, подождите минуточку, вы задали вопрос. Значит, Керченский пролив связан...
Почему вы прикрываете государство? Вы частная компания. Частная компания,
не так?
Абсолютно верно. И наш интерес вот такой. Говорите открыто, почему с вами государство пришло? Поставьте это.
Подождите, товарищи. Послушайте, пока в конце-то концов. До государства. вы откуда свалились?
А вы откуда?
Раньше у нас был Советский Союз. Да.
Позвольте, пожалуйста, задать вопрос к теме.
Значит, какое задание от государства вы получили и выполняете? Почему 4 танкера, а почему не 6? То есть вы посчитали, вам государство дало задание вывести 6 миллионов из страны, а вы готовите базу для этого, так? Может быть, вам 2 хватит?
Может быть.
Ну так посчитайте от государственной потребности. Так и скажите, а если это инициатива захватить Керченский пролив, тогда вы его перегородите и скажите, он вам, он не вас. Вот вы скажите, какие государственные интересы вы выполняете? Вы подрядчик, вам государство дало частный подряд. Вот и скажите, столько-то миллионов, и вам нужно 4 танкера, иначе вы не управитесь перед государством.
Вот отвечаю на ваш вопрос, да? О ситуации, которая происходит сейчас в Керченском проливе. Да? Тот объем груза, который можно вывести из среди Дон, из нефтебаз, которые находятся в районе Таганрога, Азова и Татьянки, ориентировочно 5 миллионов тонн. Вот этот объем сейчас, он и вывозится. Из каких соотношений? Единственный танкер, накопитель, который стоит на российской стороне, платит портовые сборы, там, да, значит, обеспечивает рабочие места, там буксиры работают. Вот он один танкер работает, он переваливает всего. В лучшем случае он переваливает в этом году до конца навигации в районе там 650 тысяч тонн. Весь остальной груз, который идет из тех же самых портов, которые я сказал, он уходит на так называемую задемаркационную линию. Он уходит на украинскую сторону, где работают украинские стивидорные компании, а флот туда ходит российский. То есть портовые сборы, проход по Керчи-Никальскому каналу, портовые сборы судов, танкеров-накопителей, они платятся в казну украинскую. Вот из этих соображений я и давал техническое задание на разработку проектной документации, гипотетически предполагаю, что эти танкера 4 будут стоять на российской стороне. Вот какую цель и задачу я преследую в этой проектной документации.
И они перехватят тогда украинские...
А грузовладельцы это все российские. Это компания «Лукойл» российская.
Не российская.
А позвольте подойти поближе к вопросу.
Можно отвечу до конца. Компания ТНК «БиПи» — это груз, который добыт в Татарии.
Английская компания.
Да, нет. Тем не менее, понимаете, груз-то где? Нефть-то где добыта? И где переработана она? Она на российский КПЗ переработана. Но почему-то доход от транспортировки идет, уходит на российскую, на украинскую сторону. А Россия, вот там где-то, понимаете, ситуация на чем заключается? Вот это демаркационная линия. Да, с одной стороны якорная стоянка украинская, 450-й район. С правой стороны 451-й район. Вот он танкер развернулся вокруг своей России. Значит, тот или другой. Или ретировки там, или там джереми, да, которые там стоят на украинской стороне. Ветер подул с юга, он оказался, вернее, там северо-запад, он оказался на российской стороне. Подул с другой стороны, он оказался на украинской стороне. А деньги-то все остались там.
Мне хочется задать вопрос по плану УАЭ. Согласно представленным вами разработанным...
Представьтесь,
пожалуйста. Вопрос, один депутат Совета. Вот согласно вот этому плану УАЭ, 4700 тонн мазута, не дай бог, разлитого здесь, будет убрано в течение 90 дней, вернее, в течение 12 дней 90 человек будут участвовать в сборе, и территория будет загрязнена ориентировочно 1 километр. Практика показывает нечто другое. 2,5 месяца активнейших работ края, района и более 1000 волонтеров, не считая специалистов, огромное количество техники участвовало вот в ликвидации всего мазута ориентировочно около 3000 тонн. Вот каким, почему нет согласования вот этих разных точек зрения, то есть практическое и теоретическое?
Я могу ответить. Мы учли ваше пожелание, вы этот же вопрос мне задавали и на прошлой слушании. Мы центрально дали, значит, задали этот вопрос, да, Центральному научно-исследовательскому институту морского флота, значит, и, значит, дали это задание, да, и этот план в соответствии с тем, что произошло на 139-й, да, именно вот по людским ресурсам, да, он будет однозначно доработан. Срок сдачи нам документов 15 сентября.
Спасибо, хороший ответ. И еще такой вопрос. У нас такой есть уже нарицательная личность, как Маклай, который горит за скорой. Человек, с которым мы как-то активно боролись 2-3 года назад. Но этот человек, с которым мы боролись на сегодняшний день, он как бы смотрится немножко с другой стороны. Когда он пришел в район, сказал, вот, уважаемые жители Тамани, я пришел сюда для того, чтобы $1 с каждой тонны оставить району, $1 краю, а для начала вам вот несколько автобусов, понимаете? Так вот, ваше участие в социально-экономическом развитии нашего района или хотя бы прилегающих прибрежных территорий.
Вопрос понятен. Понятен. Хотелось бы начать работать, а вот начать-то по-нормальному не получается. Тот объем, который мы переварили на сегодняшний момент, он всего... Еще раз. Не, подождите, можно я отвечу, да? Значит, я считаю, что значит, ситуация такая. По налогооблагаемой базе, вот именно компании Евротранс, только по налогооблагаемой базе, я не беру счет в расчет те портовые сборы, которые получит Росморпорт и та самая государственная структура, да? Ну, как бы, да. Ну,
сколько получает налог государства там, по всем уровням бюджета? Расскажите.
Конкретно
федеральный бюджет, конкретно районный бюджет,
местный бюджет. Вот перевал, и, к примеру, вот если будет, я могу сказать расчеты на 1 000 000 тонн, да? Но 1 000 000 тонн в этом году точно не будет, будет где-то 1 600. Значит, разделите, да. Значит, ориентировочно с 1 000 000 тонн бюджет где-то будет перечислено порядка 2 000 000 рублей. Вот местный бюджет. Ну, это за навигацию. Мы, понимаете, мы работаем с мая.
Ущерб от одной прошлогодней вашей поломки до полгода.
Не имеет никакого отношения.
Ну, какая разница? Ваши статьи же самые короткие. 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда ущерб. Сколько нужно вам работать, чтобы залезать в те раны? А вы сейчас еще в 4 раза больше пытаетесь.
Еще раз объясняю, почему 4 раза больше. Потому что они фактически стоят. И если мы здесь, вот здесь собрались, мы одним можем управлять, то той, ну дайте ответить, то той ситуации, которая находится на украинской стороне, мы не управляем. А 139-я, она шла на украинскую сторону. Какие там силы и планы удара, там, я не знаю, я не могу ответить.
Вот смотрите, Лукойл, хоть и говорят российская, вывеска российская, директор тоже российский, также не знаю, как у вас.
Российский.
Это так, это
российская компания.
МСИ, английская. Все остальные тоже не наши компании. Не надо тут государственных интересов жалеть. Это все враги. Не наши это люди. И не на наши деньги вывозятся наши запасы полезные. Торопиться их выбрасывать, не давайте быстрее забирать, абсолютно не в наших интересах. Кроме того,
если на вопрос могу ответить.
Вопрос такой. Кто вот это вот, который нам показал, вообще разрабатывал?
Разрабатывали две организации.
Вот
да?
Кто конкретно?
Первая Центральный научно-исследовательский институт морского флота, которому дана лицензия и функции на выполнение такой проектной документации Министерством транспорта Российской Федерации.
Хорошо, понял.
Тогда, то есть я не сам написал.
Тогда такой вопрос. Вот вы нарисовали этот квадрат.
Это не я нарисовал.
Ну, не вы, ваш этот институт.
Не я нарисовал.
Можно
сказать, есть институт. Есть обязательные постановления по порту Кавказ. где существует район РПК Таманский, который оборудован для перевалки нефтеналивных и насыпных грузов, согласно обязательным постановлениям.
Я хотел вот что спросить. У нас сейчас 2,5 километра напротив как раз вот этого квадратика, 2,5 километра уходит из стакана Тольятти Азот. Там тоже немаленькие кораблики по 250-300 метров плавают, собираются. В полкилометре от них, в ту же сторону, ближе к вам еще, Таманнефтегаз. Причем они на 2 километра вытащили свои стаканы, и у них до 4 километров еще идет под землей, под дном пойдет труба, там будет поплавок, где будут эти такие же танкера заправляться. То есть, вы не боитесь, во-первых, сколько их там будет? У вас 4 баржи этих, и тут еще с десяток этих кораблей, вы там друг друга не задавите?
Знаете, я отвечу на этот вопрос. Если появится монобой, вот этот, о котором вы говорите, да, вот эта штука из-под воды, то все эти перевалки, они исчезнут. Все будет идти через монобой. 100%.
Не можно вопрос задать?
Нет. Не имею никакого отношения.
Да. Вопрос можно задать? Пожалуйста. Я представитель Анапы, Ермолаев Станислав, житель города курорта Анапа, тоже член экологической вахты по Северному Кавказу. Значит, вопрос у меня такой. Вот из того, что я здесь услышал, оценка воздействия на окружающую среду у вас в основном ограничивалась оценкой ущерба ихтиофауне и орнитофауне. Но неужели не существует других компонентов окружающей среды, на которые будет оказано воздействие вашим объектом? Вот поэтому меня интересует, вообще вы хоть каким-то образом пытались оценить возможный ущерб, скажем, природным, рекреационным и лечебным ресурсам побережья, учитывая то, что все-таки даже в период вашей летней навигации будут ветра северного, северо-западного направления, при которых возможен перенос в случае разлива нефтепродуктов, их перенос на побережье Анапы. Вот. И все-таки я от лица жителей Анапы хочу выразить, так сказать, обеспокоенность тем, что может быть воздействие вашего объекта на территорию города курорта. Кроме того, еще второй вопрос. Почему у вас не сделана, как полагается, в общем-то, оценка фонового состояния окружающей среды в полной мере и оценка, опять же, фонового состояния хозяйственной деятельности? Вот то, что сейчас уже было сказано. Каким образом вы определили, что ваша дополнительная деятельность по перевалке нефтепродуктов будет в рамках допустимой, с учетом уже существующей деятельности по перевалке?
Ну, это мне, Александр Юрьевич, это мне, наверное. Я не знаю, почему решили, что там этого все нет. Все это есть. Все есть. Воздействие на атмосферный воздух, расчеты эти проведены. Значит, всегда фоновая концентрация загрязняющих веществ в ближайшем пункте. Так она делается по методике. Это поселок Волна. И проведен расчет загрязнения с учетом направления движения ветра, статисфакции, знаете, да? Такое выражение, да? Вот взяты эти расчеты, и по расчетам никакого увеличения фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не будет. Что касается рекреационного, я не знаю, но рекреационное, да, то есть испортится вид. Само наличие, появление на рейде судов испортит вид. И, наверное, воздействие будет каким-то образом на отдыхающих. Ну, сложно посчитать это, я не знаю, такой методики нет. Все, что делается в плане разработки ОВОС, все делается в соответствии с существующих нормативов и методик.
Вот в этом отношении я с вами не соглашусь. Методики расчета размеров ущерба рекреационным ресурсам существуют. Они применялись, в частности, при расчете такого ущерба при строительстве нефтепроводной системы КТК, береговых сооружений в Розелевке. Это к примеру того, как это было сделано. Далее, значит, вы говорите об атмосферном воздухе. Нас больше волнует сейчас состояние морской среды. У вас сейчас уже содержание нефтепродуктов в морской среде равно значению КДК 0,05 миллиграмма на литр воды. Вот. И временами оно превышает КДК. При вводе в эксплуатацию вашего объекта возможно превышение ПДК, что превращает морскую воду из лечебного рекреационного ресурса просто в жидкости для нанесения ущерба здоровью людей.
Фоновая концентрация, совершенно правы. Фоновая концентрация содержания нефтепродуктов в морской воде от 0,03 до 5, она фоновая. Вот после того, как произошла авария Волганефть 139-го, фоновая концентрация в районе Анапы не изменилась. По данным Южного научного центра. Они провели эти исследования. Кстати говоря, дальше мыса Панагея, изменения не произошли существенные. А к концу декабря именно в воде фоновая концентрация восстановилась. То есть она стала тому, над тем многолетним данным, которые были. Здесь другой существует момент, связанный с тем, что может произойти вторичное загрязнение. Это связанное с тем, что часть нефтепродуктов может осесть, переноситься. Этот момент весь описан, но спрогнозировать его не представляется возможным. Все будет зависеть от того, ну, каким образом будут меняться погодные условия и что будет происходить у нас в будущем. Но отслеживается, это отслеживается специальными службами.
То есть вы понимаете, что сейчас у вас данных недостаточно для того, чтобы исключить возможность негативного воздействия на морскую среду в районе курорта Анапы. Вы пока фиксируете, что пока что такого негативного воздействия нет. А будет ли оно при эксплуатации вот нового объекта, вот сейчас вы это доказать не можете, что его не будет. И вторичное загрязнение при растворении донных отложений, в общем-то, тоже может привести, и перенос течения мисс Анапы тоже теоретически возможен. И моделирование, которое у вас сейчас содержится в материалах, недоказуемо еще, так сказать, не может являться абсолютным доказательством.
Вот можно я вот еще раз вам постараюсь объяснить, да? Вот ситуация на сегодняшний момент, она фактически вот таковая, какая она есть. 3 единицы стоят на украинской стороне, да? 1 150-тысячник, это у вас 100-тысячник. И один. То, что существует на данный момент, то и существует, понимаете? Мы в своей проектной документации за это самое преследовали цель. Да? Я не уверен в том, что кто-то согласится перейти с украинской стороны на российскую и платить здесь портовые сборы и все остальное, да? Не уверен в этом, понимаете? Но мы попытались вот в этой проектной документации оценить, что же вообще-то происходит там в Керченском проливе. И вот эту документацию сдаем на на экспертизу, понимаете? Пришли с ней на общественное слушание.
Почему? Значит, учитывая то, что вот картинка, которая
Товарищи, вот секундочку, разрешите. Вопрос у нас закончен.
Нет, да, не
вопрос. Это вопрос?
Да,
пожалуйста.
Индексация уже на момент аварии. Хотя вот мне не хочется эти слова вообще произносить.
Значит, теперь, что касается штатной ситуации. Значит, какой ущерб? Мы посчитали, да? Теперь, значит, он у нас составил от гибели зарубежных организмов, сейчас даю памяти, 2696 рублей в ценах 1984 года. Далее мы индексируем эту величину на момент расчета. Мы это рассчитывали в первом квартале 2008 года, и, соответственно, ущерб составил 209 тысяч, там около 208, там, с небольшим, 209 тысяч. Значит, далее эта величина пойдет на утверждение в органы Росимпромторга, ЦУРЭН, и ее будут индексировать на момент платежа. Если компания будет платить в четвертом квартале, соответственно, эта величина будет проиндексирована с 1984 года или с первого квартала 2008 года на момент платежа. Ну, на примере, значит, на четвертый квартал 2008 года. Значит, таков порядок компенсации. Значит, любые расчеты ущерба – это суть, что такое вообще ущерб. Вот мы всегда произносим, что это такое. Это величина компенсационных средств. Это мы рассчитываем те средства, которые мы должны вложить в воспроизводственные предприятия, чтобы обеспечить то количество молоди, которое в промысловом возврате обеспечит нашу потерянную продукцию. Но оно достаточно долго и так, ну, может быть, не удобоваримо звучит. Но, в принципе, смысл какой? Мы переводим потери бедностных организмов, сколько было бы рыбы, которая вот, ну, как бы увеличилась эта масса рыбы, если бы она съела вот этот вот зообедность, который мы считаем погиб от постановки тарифа. Определили эту массу. Потом при помощи специальных формул, значит, мы определяем количество. Есть еще такой показатель, удельное капвложение на тонну промвозврата. То есть какое количество средств нужно вложить в воспроизводственное предприятие, чтобы получить вот эту потерянную продукцию. Вот это смысл расчета любого ущерба. Для этого существует у нас методика, которая у меня даже есть. Она, правда, называется временная методика, это очень длинное название, при строительстве, реконструкции. Значит, называется временная, на самом деле она уже 20 лет у нас является единственным нормативно-правовым документом при расчете ущерба рыбному хозяйству Монасимову. Вот. Это все есть у нас, значит, и все должно делать в соответствии с этой методикой. Значит, все эксперты, а над нами очень много экспертов будет, значит, ну, в данном случае, так как это объект, как вы говорили, федерального уровня, то, следовательно, это будет проводить Центральное управление по хозяйственной экспертизе в Москве. Вот. Все будет смотреться обязательно, чтобы были использованы те коэффициенты. То есть, поверьте мне, процедура это достаточно долгая. Ну и последнее, что я хочу сказать, возможно, предупредить ваши вопросы. Значит, я недаром сидела вот там, вот, в регистрационном столе, я смотрела, кто приходил. Значит, мне нужно было, чтобы... Ну, экспертов не было. Значит, я думаю, что каждый из вас хотя бы раз в жизни, а ну и много раз в жизни, копал огород, верно? Вот. Так вот, когда вы... И полол огород. Так вот, когда вы колите огород, или когда вы даже копаете, перекладываете пласт вверх пластом, вы можете гарантировать, что все черви, медведки, проволочники и прочее у вас на участке погибнут? Нет.
Это не демагогия.
Это не
демагогия.
Это подождите, подождите. Подождите, подождите, я отвечу на ваш вопрос. Тем не менее, мы научные работники взяли на себя такое вот, я не знаю, смелость считать, что все зоогенные организмы, которые находятся в дне, значит, на, под проекцией судна, они погибают. Вот это мы считаем ущербом. Ну и думаю, что это будет, будет компенсировано. На сегодняшний момент, вот на этот квартал уже где-то цифра должна быть 270 тысяч проиндексированного ущерба.
Так, вопрос есть? Да, вопрос можно?
Пожалуйста.
Я как все, она работает аналогично донному траву или нет?
Ну, вы знаете,
донного трава.
Так, я специалист по рыбе, я специалист по этому. Поэтому сказать, как она работает, мне трудно. Мы проецировали полностью все судно.
Информация к размышлению. Ни больше, ни меньше.
Товарищ,
вопрос, можно? Вы скажите, пожалуйста, вся Россия качает нефть, а с каждым днем дорожает горюче-смазочный материал, гробили сельское хозяйство. Ученые доказывают, за 20-30 лет у нас всего запас. Вы что думаете, что внукам отставят? Или что? Почему продаются скважины, значит, Германии, Америки, выводятся доллары туда, они воюют на них, а нас что вы, забытло считаете?
Конечно, мы вас не
хотим. Да, вот знаете, я что я вам расскажу, я капитан второго ранга запаса.
Знаю, паршу нам не надо.
Да.
Время на вопросы у нас вышло.
Нет, вы извините, вы руководите нормальным движением.
Так, информация к размышлению, не больше, не меньше.
Есть предложение продлить время на вопрос еще на 10 минут и
до истечения.
Вопрос, скажите, из нашего района кто-нибудь наблюдал за опытом работы вашего первого вот этого узла? Может ли кто-нибудь из нашей санэпидемстанции сказать, что вот наблюдая за работой там в течение 3-5 лет или сколько вы там, имеется такой опыт? Вот есть в районе у нас? Или это было бесконтрольно и будет продолжаться?
Это не уровень района.
Товарищ руководитель района, представитель от района, ответьте вы, пожалуйста. Район контролирует это или нет? Мы можем на вас надеяться, на ваш
опыт? 6 проверок было с мая месяца.
Ну вот пусть скажет
кто-нибудь проверок.
Под свою ответственность человечку скажет, я отвечаю.
Что?
Молодец, если хочу вам сказать, что это объекты, которые ведется перевалка мазута на якорной стоянке РПР, РПК Таманский, или расстояние порта Кавказ, оно является федеральным объектом. Контролирующий орган в данной сфере является федеральный орган исполнительной власти. Это связано с законодательством РФ. У нас полномочий по согласию 31 закона в данной сфере нету. Понимаете, ну, и мы законы
сдаем. Бесконтрольными и остаемся.
Но!
Давайте внесем предложение.
Ну, все, информация. Так, внимание, давайте, присядьте, пожалуйста.
Включите в комиссию от района, что было.
Какую комиссию?
Мы учтем это, да. Присядьте, пожалуйста. Давайте закончим с вопросами.
Дальше.
Александр Иванович, давайте.
Да, все. Значит, я не согласен,
пожалуйста,
я не согласен с методикой расчета, не согласен с тем, что все-таки водные обитатели понесут столь незначительный ущерб в количестве 208 936 рублей. Значит, дело в том, что площадь поражения дна будет 3 730 634 квадратных метра. То есть площадь поражения дна занижена 87 раз, а значит и ущерб занижен 87 раз. 18 177 432 рубля. Можем спорить с вами.
Так, вот методика, значит.
Товарищи, есть еще вопросы?
Есть вопросы.
С методикой, да? Вот она единственная, которая зарегистрирована Минфине и Минюсте. Можете ее посмотреть. Отступление от этой методики карается очень сильно. Ваши расчеты покажите. Я сомневаюсь, что они корректны.
Нет, извините, вы снова ничего не сообщили. Мы получили ответ. Вы не
оттуда.
Минуточку. Мы пришли. Иванова Лидия Викторовна, жительница поселка Волна, заведующая домом культуры. Я безмерно счастлива за моллюсков, за рыбок, за птичек. Но никто из вас здесь не сказал, какой ущерб наносится людям. Нам. И кто за это понесет ответственность, и кто нам компенсацию за это выдаст. Моллюски — это очень актуально, я понимаю. Рыбы, птицы еще больше. Расчет верчения нашего якоря — это тоже. Вопрос такой. Частные предприниматели, гостиницы, частный бизнес наших российских жителей, той же Волны, Тамани, того же района нашего, мы не дополучили наших отдыхающих до 9 августа. За 3 месяца мы их получили только в первой половине августа. Сейчас люди бегают, это всего 10 дней, уже нету сейчас, они ушли. Кто же нам возместит этот ущерб? Из-за того, что где-то сломался в проливе вот этот танкер «Волга» нет, будь он не ладен, он был один. А теперь нам наставят сюда 20, 30, 100 судов. И не дай бог, у нас шторма постоянные. Это мы знаем, жители, которые здесь прожили столько лет. Так вот, я хочу задать вопрос, Салава Петрович. Кто-то будет за нас думать, за жителей, за людей, а не за моллюсков?
Ну, ситуация, как стояли, так они и стоят, вы поймите.
Понимаете, вот вы сказали, что они дополучили, мы много отдыхающих, вот, получаем только в августе. Ну, сами прекрасно знаете, что вода, которой мы сейчас купаемся, она уже очищена от мазута. Вот, в первую очередь, вторую очередь, почему не получили не отдыхающих? Потому что в средствах массовой информации присутствовал негатив в сторону нашего района. Сами прекрасно это понимаете.
А вы не думали, почему? Не будет
этих...
Да. Вопрос. Сядьте, пожалуйста. Администрация муниципального образования Тюменский район, она для этого создана, для того, чтобы учитывать все вопросы, вот, быть представителями от населения, федеральных органов, исполнительной власти и краевой власти. И для этого и была сделана государственная экологическая экспертиза, чтобы ознакомить людей с отвечаемой хозяйственной деятельностью приграничных участках и на самой территории муниципального образования. Сами прекрасно понимаете, что этот вид деятельности, он не наша территория муниципального образования. Он находится в море и 6 километров от волны. Но ваши пожелания мы будем учитывать. И, естественно, как говорится, в этом вопросе будут ваши замечания учтены. И...
Да. Если можно, я тогда вопрос уже долго стою. Вы извините. Извините, пожалуйста. Значит, Роман Насаканов, ВВФ России. Первый вопрос. Сколько нефти единовременно будет находиться на стоянке?
Нефти?
Да.
На настоящий момент, да?
Нефтепродуктов.
В районе где-то, ну, я думаю, что 300 тысяч тонн.
Если то есть они
это нет, вы поймите правильно, это и сейчас происходит. Вот сейчас находится 300 тысяч тонн.
Нет, я думаю, что если эта стоянка будет создана, будет находиться несколько больше.
Да, она, правильно, поймите, да? Меня правильно.
Нет, подождите.
Вот я по факту говорю то, что есть сейчас. Три танкера на Украине стоят, один в России. Вот эти 300 тысяч тонн, они стоят.
Тогда вопрос такой. Три танкера, которые стоят на Украине, это сейчас
украинские компании.
Кто сказал, что они прекратят деятельность?
Никто не сказал.
Соответственно, мы увеличиваем количество танкеров.
Нет. Я еще раз вам объясняю. Объем грузопотока речка может пропустить в районе 5 миллионов тонн. Вот они вышли за навигацию с апреля по ноябрь. Вот они вышли и зашли.
Я прекрасно
если
понимаю.
Если вы это заберете, не объем, что Украина будет
не будет в Украине ничего.
Вы я, сказали, например, вижу ситуацию, когда, да,
нет, конечно,
когда будет увеличен приток нефтепродуктов на побережье Кавказа. Вот и все. Значит, я ваш вопрос понял. Спасибо. Ответы мне. Следующий вопрос. Мне хотелось бы уточнить, кто проводил исследование по орнитологии. К сожалению, так получилось, что я орнитолог. Кто проводил исследование? Замечание. Добрый вечер. Тогда у меня следующий вопрос. Я считаю, что расчет ущерба орнитофауне сделан некорректно, потому что использованы документы, которые сейчас не действуют, как вы знаете. 126 приказ в отношении краснокнижных видов не работает. Отменен. 107 приказом Минприроды. Как бы так. То есть тот ущерб, который указан 629 тысяч, если я не ошибаюсь, можно увеличивать смело в 20 раз. Так как минимум. Еще такой вопрос. Насколько я понимаю, вы признаете...
Вопрос в чем?
Вопрос, сейчас будет вопрос. Вы признаете, что будет нанесен ущерб краснокнижным видам, правильно? Не, хотелось бы услышать ответ. Так это или нет?
Ентей Мурат Хамидович, доцент кафедры водные биоресурсы и аквакультура Кубанского государственного университета, председатель регионального отделения Союза охраны птиц России. Нам обратились просьбой посчитать, каков ущерб будет нанесен различным группам птиц в зависимости от их статуса. Это краснокнижные, охотничьи и, так сказать, барнашные. Вот, Роман Астакетович, вот тут сборник, в котором вы участвовали, тоже вместе с нами работали. Кроме того, мы использовали свои данные за последние годы. Вот. Просчитали, посмотрели.
Ну, это профессиональный монитор, нашу просьбу.
Работаем по Карсунцу здесь, по домам. Вот это экологические проблемы Таманского полуострова 94 года. Мы работаем здесь уже лет 5. Кубанские государства.
Я просил ответ. И только вижу, на Насаканова земной учитывает
общий охотник.
А никакого института не было.
Я, ну, спросите у человека, я во всех экспедициях по Краснодарскому краю во всех участвовал.
Может,
более 20 лет.
ваше мнение?
Конечно, будет на 10.
Спасибо. Значит, отсюда резюме следующее. 60-я статья закона об охране окружающей среды гласит следующее. Запрещается деятельность ведущая к сокращению численности видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и других организмов, и ухудшающую среду их обитания. Запрещается. Значит, статья 24 закона о животном мире, 52 ФЗ, тоже гласит об охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются. Я считаю, что ваша деятельность является прямым нарушением законодательства Российской Федерации.
В отношении вред наносимый, он же будет, так сказать, не прямой, а номинальный, скажем так. Так?
Я считаю, что нет.
Краснокнижных видов птиц находятся от места стоянки почти за 30 километров.
Извините, это не аргумент.
Это аргумент. Туда могут залетать будут бакланы, конечно.
Кого не назвали баклана?
Дальше идет на косе голенькой. Все это давно известно, многократно обследовано. И то, что вы меня там не видели, я не знаю. Я тут постоянно кручусь. Вот в этом месте. Так, другое. Да, будет фактор беспокойства какой-то, который вы тут говорите, что 25 раз увеличит. Трактор прыгает, лодка прыгает, значит, рыбу ловить нельзя, никаких виноградников нельзя тогда разводить, никакой рекреационной деятельности, значит, нельзя отдыхающим лазить там нельзя. Тогда вообще давайте не жить. Что ж тогда получается такое? Я объясняю, что прямого вреда, но там будут ездить, давить яйца, давить пинцов. Будет фактор беспокойства, будут прожектора гореть, будут цепи звенеть. В период миграции, то мы почти 1,5 миллиона насчитали. Извините, это тоже большой ущерб. И вы говорите, что мы тут ничего, значит, прямо на поводу идем у кого-то. Это тоже и моя земля. И наша. И моя земля. Да вот так. Кто пришел на гадю?
Так, следующий вопрос. И ответы и постановку вопросов мы заканчиваем. Пожалуйста.
Вообще, как вы понимаете, сейчас. Сидите тут завтра еще.
Так, ну, хочу сказать в отношении там нефтегаза, Тольятти Азота и Евротранс. Вот сравним три организации. Сами понимаете, там нефтегаз, Тольятти Азота, у нас шли деятельности на суше, на территории муниципального образования Тимирский район. Евротранс шли деятельности на рейде портах Кавказа, на Керченском проливе, на якорной стоянке. Сами понимаете, да, ну понятно, что сути не меняем, да, но решение принимает, и сейчас будут переговоры на заключение договора социально-экономического сотрудничества. Я думаю, что где будут прописаны все те требования, которые мы выставляем всем организациям, которые осуществляют хозяйственную деятельность на нашей организации, в нашей территории и граничить с ней, которые влияют негативно. Вот, и я думаю, что мы придем к какому-то соглашению и заключим. Ну, я думаю, компания Евротранс ответит на этот вопрос,
да? Я думаю, что об этом разговор нужно вести после того, как пройдет государственный экономический
институт. Совета районного центра.
совета депутатов, вот принимаются эти программы целевые, муниципальные, куда направляются эти средства? Это решение, программы целевые публикуются в средствах массовой информации. Я не общая информация.
Дело в том, что я знаю так прекрасно, что 40% идет краю, 40% идет району, так сказать, а расходуют они большему, так сказать, вот я захотел туда, а компенсируют ущерб, который же должен...
Понимаете, все те же средства направляются на согласно бюджету, согласно бюджету, направляются на первоочередные цели. Вы читали программу муниципальной целевой? Если вы в курсе всех дел, вы знаете, что есть программа муниципальной целевой оздоровления экологического состояния Тибрюского района. Вы не знаете. Вот. И есть последняя таблица, где указано, что средства, допустим, поступают на оформление всех природоохранных мероприятий, чтобы соблюдать, как говорится, действующие законодательства. Сейчас, на данный момент, ориентировочно во все уровни бюджета и краевого, федерального, в среднем получается около 12 миллионов рублей собирается. Давайте, по сути дела, уже, как говорится, отошли вообще далеко.
Александр Юрьевич сказал, что в общей сложности они в этом году может быть до 2 миллиона налогов. Во все бюджеты, насколько я понимаю. И если посчитать, сколько мы недополучили за прошлый, за ноябрьский этот Волгодон отдыхающий, то есть это не только в Волне, не только в Табане, если по побережью, но и в Голубицкой, сколько недополучил бюджет. Неужели вот эти копейки, которые они внесут, при наличии их тут, покроет то, что районный бюджет получил бы только за счет этих отдыхающих, которые были бы тут.
Я отлично.
Кто-нибудь просчитывал? Это
не вам. А я отвечу на ваш вопрос. Потому что если вам это неизвестно, я просто повторюсь или дополню. В арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело о ущербу, связанном с разломом благодарения. Одним из истцов там находится, если мне не изменяет память, Темирукский район, который предъявил определенную сумму исков к возмещению. Поэтому я думаю, что это проблема. Значит, предъявлено то, что к возмещению и убытки там сосчитана определенная сумма. Я, к сожалению, не могу сказать, что в эту сумму конкретно вложено, какие составляющие. Но я знаю, что это значительная сумма, которая предъявлена на сегодняшний день. Дело находится, вы послушайте, дело находится на рассмотрении судьи. Если вы считаете, что эта сумма недостаточна, никто не оставляет и не лишает вас права обратиться в суд за восстановлением своих нарушенных прав и возмещением
ущерба.
Я вам ничего не предлагаю. Я вам зачем Санкт-Петербург? Есть местный суд, то давайте, пожалуйста. Так, товарищи, время, отведенное для постановки ответов на вопросы, закончено. Пожалуйста, переходим к выступлению. Есть ли желающие выступить? Пожалуйста.
Голубенков Игорь Геннадьевич, депутат Совета Тамани, сопредседатель правительственной экологической районной организации «За спасение Тамани». 11 ноября я с кем-то из своей семьи выехал на Тузлу. Я видел все это свежим. Я был там в 3 часа дня. Вторая жалко забыли, мои коллеги, мне была показалась фотография. 11-12 числа, которые мы снимаем. Я сейчас скажу. Есть статья 13 федерального закона об охране окружающей среды. Что при принятии решения о допустимости размещения рейдовой стоянки в ЗАО первого транспорта, эту статью надо учитывать. И она только с согласия местных жителей. Я депутат. Вот у меня есть документ. Даже мой депутат еще не подписал. Просто они сюда не приехали. Они допишут. единогласно все депутаты, то есть которые представляют местное население, Тамании и Балды, то есть Тамадского сельского поселения, выразили отношение не допустить рейзовый стоян. Это выражается в письме председателю правительства Российской Федерации, который уже вполне адекватно отнесся к строительству на Крушевом перевале в Сочи и приказал вынести оттуда два уже начавшихся строиться объекта. То есть это, я думаю, нормально принять решение. Я думаю, тут тоже будет нормально принять решение. Я очень рад видеть нормальные лица здесь. Я думаю, что и на следующее слушание по подобным безобразиям мы будем вместе собираться. Я выражаю мнение и уведомляю и представителей компании, и представителей районного руководства, что местные жители против рейдовой стоянки, которая будет у нас на полу.
Я уезжаю в Анапу, надо добраться скорее, поэтому я много времени не займу, буквально пару слов. Я хотел бы дополнение к своим вопросам еще сказать то, что, исходя, в общем-то, из положения оборот Российской Федерации, когда, значит, в данном случае делается оценка воздействия не только на место размещения объекта, но и в зоне его влияния, в общем-то, все-таки должна была быть сделана действительно реальная оценка воздействия на окружающую среду, вот за пределами непосредственно района размещения, то есть на территории, включающей курорт Анапа. И, соответственно, далее, исходя из действующего законодательства, слушания эти должны были, так сказать, предусматривать и проведение слушаний на территории города курорт Анапа. Поэтому вот я хотел бы, чтобы протокол было внесено, в общем-то, мое мнение, что, так сказать, слушания по данному объекту должны были проводиться также на территории города курорта Анапа, как на территории возможного воздействия на этот объект. Вот, соответственно, я хотел бы сказать дополнение к тому, что здесь было уже. В общем-то, действительно, реально мы должны рассматривать воздействие не только на ихтиофауну, на моллюсков, гидробионтов и не только на птиц, но и на природные ресурсы, используемые человеком. То есть и воздействие на среду обитания человека. Соответственно, в данном случае речь идет не только о среде обитания местного населения, но и территории, используемые для оздоровления россиян. И, в общем-то, в этом отношении как раз мы можем, заработав какую-то сумму и получив в бюджет определенные деньги, потерять гораздо больше, так сказать, при резком сокращении доходов от рекреационной деятельности, от санаторно-курортной туристической деятельности. Соответственно, здесь речь идет не о том, что кому-то не понравится вид танкера на рейде, а речь идет о том, что просто вода станет непригодной для рекреационного использования. Это все вполне реальные опасности. И, в общем-то, конечно же, нужно учитывать интересы государства, но в конце-то концов мы к чему стремимся? Побыстрее вывести природные ресурсы или же сохранить какие-то возможности обеспечения стабильного устойчивого развития нашего региона за счет развития курортов, санаторно-курортной и туристической деятельности. Вот мне бы хотелось, чтобы вот присутствующие здесь, от которых будет зависеть решение данного вопроса, учитывали долгосрочные, так сказать, проблемы развития экономики региона, а не какие-то сиюминутные интересы конкретных коммерческих структур.
Так, с места можно?
Нет, пожалуйста.
Если фиксируется, от общественности, первый секретарь Темрюкского райкома, мы имеем от наших партийных организаций информацию, что делается в районе. Поэтому я задал вопрос представителю администрации. А наши районные службы участвуют в охране окружающей среды? По информации, значит, не участвуют. Поэтому предложение первое. Внести предложение районному совету и администрации рассмотреть вопрос включения федеральной службы по охране природы, значит, представителей от района. Хорошо, вот это первое предложение. Второе. На предыдущих слушаниях, всего несколько дней назад, мы сказали, что необходимо определить приоритетное развитие района. Или мы нефтяной Клондайк будем какой-нибудь, или мы будем санаторно-курортная зона. Поговорили с общественными организациями внести такое предложение официально в районный совет и в администрацию. Но сказали, что в сегодняшнем номере газеты «Новости» глава края определил, что Тюбрюкский район развивается в отношении, в направлении отдыха низкооплачиваемых бедных людей. Богатые в Сочи, так сказать, средний и нижний класс, значит, Тюбрюкский район. Поэтому предложение анапского товарища, значит, отклонить этот проект, дополнить, сократить всякие работы по району, связанные с изысканием и добычей нефти. Это только в крайнем случае для нашего района. И последний призыв к депутатам районного совета. Значит, придерживаться, поддерживать связь с общественными и политическими организациями в районе. Не замыкаться вот в своем узком кругу. Не отрывать избранника от народа. Спасибо.
Пожалуйста.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Виктор Михайлович, Гаинская общественная организация за спасение Томаха. Я хотел бы в другую плоскость нашу беседу, так сказать, возьму для себя смелость сказать, как бы заключить мне слово. Мы несколько поиздержали здесь в эмоциональных наших перепалках. И на мой взгляд, субъективный, я вижу здесь решение, откуда, как говорится, ноги растут. Ну, во-первых, нам нужно понять и всем осознать, не только то, что мы через голову пропустили, что мы здесь собрались, для чего. Если здесь появится какой-нибудь субъективный наблюдатель, сложится такое впечатление, что здесь два лагеря непримиримых, которые стараются, ну, где-то непрофессионально друг друга уколоть. Такое впечатление, я думаю, что сложилось в опыте. Пути решения вот, этих проблем я вижу следующим. Но прежде всего вы поняли, что мне бы хотелось, чтобы все проникли, что это наша общая гражданская позиция. Я так понимаю, что не вы, инопланетяне, и мы. Мы все живем в одной стране и в нашем общем регионе. И давайте профессионально решать эти проблемы, а они будут. Почему я третий раз говорю слово «профессионализм»? Потому что это сквозит, исходя из всей защиты. Уважаемые многие люди, конечно, но частенько это неточности в оценке и так далее. Я не буду останавливаться на деталях. Скажу, что здесь мне кажется важно, что я, как представитель общественности, за мной стоит достаточно много людей, которым я... Это те люди, которые не могли прийти. Мы сейчас к этому вернемся. Я на своем уровне, есть у меня люди, которые назначаю, я им рассказываю, которые не могут оторваться от дома, которые пенсионеры и по ряду других причин. Трудности оценки в том, что нам представляют. Но прежде всего, специфические расчеты, которые бестрит вся, прошу прощения, защитная сторона, получается, нападает, их трудно сразу для, ну, назовем это гражданина, трудно сразу оценить, хорошо ли это или плохо. Для того, чтобы судить о предмете, нужно как минимум в этом разбираться. Отсюда. Мы вам верим, я обращаюсь к вам, людям, которые хотят производить что-то, это мы сейчас отталкиваемся от презумпции невиновности, мы вам верим, что вы делаете хорошее дело. Но составление ОВОЗа, в частности, идя на недостаточные, мягко скажем, корректные просчеты, на выводы по нарушениям и так далее, вы уже нас подводите и заставляете учитывая специфику разного рода деятельности. К сожалению, не к радости, но мне лично приходит.
средства вникать уже и в погрузку, разгрузку угля, нефти продуктов, химических, вы заставляете нас вникать в суть вашей деятельности, не доверяя, потому что есть аргументы и факты нарушения этих предварительных декларативных норм, декларируют одно, делают другое. Ну, маленький пример, извините, сумму заработает, а мы хотим еще сидеть перетащить сюда. Поэтому я хотел бы, чтобы это вошло в протокол. Уведомление, то это больше от администрации, или совместно. Уведомление, которое вы рассылаете, должно быть как минимум за месяц. Потому что у нас есть достаточно специалистов, которым у них нет времени на изучение материалов, чтобы мы могли здесь более профессиональные дело вести, а не напарными. Или, скажем, от вашего вида деятельности перейти к общеполитическим проблемам, хотя оно переплетается. Это первое. Значит, я считаю, что за месяц нужно, чтобы мы могли проработать материал, прийти к вам, сэкономив ваше время и свое. С материалом, естественно. Да, ну и теперь пример вот с телефоном. Скажем, если по нашему законодательству я запускаю лопату или какой-то механизм выше 0,3 метра в землю, я вступаю в нарушение законодательства, потому что там стоит значок, что там камень лежит, или еще какие-то коммуникации. Пример может быть и недостаточно корректный, но я думаю, что вы поймете. Составляя ОС, вы знаете уже, что вы, в какую сферу деятельности либо других субъектов, либо просто в куда вы входите, естественно и логично будет, чтобы вы составили уведомление и пригласили сюда субъектов земли и водопользы, которых я не вижу. Мы вчера или позавчера на общественной слушании столкнулись с такой интересной вещью. Значит, там лотосы погибают, никого нет. ЕГЭС это Ахтенинская лимона нет. Так же и здесь. Здесь, насколько Александр Николаевич может меня поправить, по-моему, два заказника, которые в международном реестре становятся, оттуда люди, отвечающие на федеральном уровне, не на нашем, они почему-то здесь не присутствуют. Я не думаю, потому что они не хотят. Они просто не знают, что происходит. Я думаю, что вы это поняли. Я могу только повторить, что по выше названным проблемам специфического свойства у нас есть достаточно специалистов, общепризнанных, дипломированных, которые могут дать должную оценку в том или ином разногласии, чтобы не было, вот, извините, перепалки, количества рыбок или там этого. Это все можно более профессионально сделать. Иначе служба, общественная служба, слушание наше по организации этого дела, оно просто превращается в фарс. Я, в принципе, закончил. Я бы хотел бы всех как бы нацелить. Давайте более профессионально решать проблемы эти. Потому что если пришла беда, извините, эмоции захлёстывают. Господь не дает. Да, это беда в атаманском правении. И складывается такое впечатление, что ну, как-то отписались. Мы выезжали, говорят, все в порядке, там все умно, приезжают. Почему мы друг друга обманываем? Это же наше общее, это же наши дети, внуки, да и нам-то еще пожить как-то хочется. Вот мне бы хотелось, чтобы мы в таком контексте решали. А и последнее, это уже, кажется, пример. У меня один предприниматель есть, который без конца жалуется, работая на Иви, он не в Тибрусском приезжает. Да вот не дают, пришел там СЭС, туда-сюда, вот, закрыли. Я говорю, подожди, может быть, ты не профессионально себя повел, не вовремя продекларировал, не соблюл норму, пишу, хоть в суде открыли. Я его не поддержу, поэтому все делайте чистыми руками, все будет нормально. И вас все поддержат. Спасибо.
Есть еще
житель поселка Волна, где непосредственно происходит все, что в Тимирском районе, так сказать, началось. Кравченко Виктор Викторович, член экологической организации «Спасение товара». У нас богатый опыт. К нам приперлись
обязан. С большой кучей обещаний. Эти хоть ничего не обещают, но вроде как не федеральные, хоть тут честно говорят, в одном. Те наобещали 3 вагона арестантов. На самом деле раскопали, разворошили все, дороги добили, не только начали добивать, подключились к нашим водоканалам, подключились к нашим электрическим сетям, у нас напряжение до 160 вольт, компьютер не включается. Интернет, посмотрите, что там с вашим залом, не можем. Напряжения не хватает. Потом появился второй благодетель, Таманнефтегаз, который тоже завалил своими благими намерениями и деньгами. Разбили дороги до конца своими машинами, которые по 40, по 60 тонн. Дорога рассчитана на 5 тонн. Возят всякие эти свои грузы. В домах пошли трещины. По 3000 человек рабочих на инфраструктуру. В поселке 800 человек живет. И на них наваливают 3000 рабочих. Где тут свет? А зимой тем более. Все ж, никто же дров не запасает тем рабочим, которые только что приехали. Где тут свет, где тут вода? А то, что они приходят в магазины и все это мусор оставляют, что на побережье, что в поселке, это плюсы, которые мы получили от деятельности всех организаций. Включая, сейчас у нас еще третий есть благодетель, Эвка, который на слушании почему-то молчал о том, что они будут делать эстакаду туда, в сторону. Только в отличие от того, что эти эстакады сделали предыдущие на свае, то вообще, как косу кузла насыпают. На слушаниях это вообще не было сказано, ни одного слова. Вот. Кроме головной боли, если те на земле навредили, то зал, который сейчас, они уже добираются из-за моря. То есть, если там разрушили на земле, то эти нам своим, ну, пускай даже видом, и даже если одна тонна выпадет этой нефти раз в месяц, в этом году люди потеряли 2 месяца. Поселок живет в основном пенсионеры, работы там мало. То все приезжают, говорят, рабочие места, кроме как сторожа, никого, никуда не берут. Но все сторожами не могут. Да, еще и лицензировать надо. Кроме этих товарищей, еще нам предлагают, чтобы мы дали согласие на то, что и море нам не видать, кроме того, что на суше надо. Поэтому я как представитель жителей поселка Волна, Таманско-Сельского поселения, говорю категорическое нет. Есть Баренцево море, их руководитель находится в Кронштадте, там намного ближе, чем сюда ездить. Пускай и там в тундре вряд ли кто будет сопротивляться.
И
нефть, если разольется в этот базут кусок своей, его хоть лопатой собрать
можно.
Вот им. Поэтому, ребята, а на тот вопрос, что Украина переваливает там 3000 или там 300 этих корабля в перевалке, я считаю так, что нам надо обращаться к правительству о том, чтобы запретили вообще плавание по Азовскому морю этих кораблей. Они нахрен нам не нужны. По крайней мере, народу. Если не нужны кучки товарищей, которые хотят сейчас рванут, что такое перевал? Пока мы не построили порт, рванут свои денежки и смысл. Вот это есть принцип.
А если сломался корабль,
да нет? А если сломался, то мы быстренько разбежались, и никто ни за что не отвечает. Мы говорим нет.
Я буду краток, постараюсь во всяком случае.
Дело в том, что Тамань — это действительно уникальная территория с различными позициями. Это и природная территория, очень уникальная, и археологическое наследие, огромное, культурное. И в то же время есть ресурсы невозобновимые, которые можно выкачать из этой территории и при этом его уничтожить. Мне кажется, что первый вопрос, который должен стоять, это определение деятельности Темрюкского района в масштабах достаточно долговременной программы. Определиться, что мы хотим.
Или мы Тимирский район превращаем в курорт, или же мы реально занимаемся перевалкой нефти и других, скажем, ресурсов и так далее. Позволю себе напомнить разницу между ресурсами возобновимыми и невозобновимыми. То есть нефтепродукты – это исчерпаемый ресурс. Они когда-то могут закончиться. А вот рыба, те же моллюски, о которых мы говорим, те же птицы, та же рекреационная зона – это ресурсы, которые могут возобновляться и могут использоваться и нашими потомками в том числе. К сожалению, при рассмотрении и проведении слушаний по какому-либо объекту, в конце концов, мы рассматриваем воздействие только этого объекта. Позволю отклониться в сторону несколько. Возьмем добычу нефти за Курчанским лиманом. Вы все прекрасно знаете. Происходило обследование территории и, естественно, изучалось воздействие конкретной вышки. Поставили одну вышку, теперь несколько. Не за горами та ситуация, когда их будет настолько много, что полностью будет нивелирована природная среда в этом районе. К сожалению, вот такая же ситуация происходит и сейчас. Мы рассмотрим конкретное воздействие одного объекта. Оно как бы понятно, но, к сожалению, мы не учитываем воздействие всех объектов на данной территории. А суммарно оно будет настолько велико, что, ну, может быть, придется отселять через берег. Куда это? Другую? Ну, давай говорить так. Чушку отселяете, практически закончили. Вот. Поэтому у меня предложение следующее. К администрации района обратиться к администрации края и разработать программу по долговременному использованию территории района Темрюкского района. По данному моменту, скажем, по данным случаям, я считаю, что в том аспекте, как представлены материалы на слушании, они не должны быть поддержаны. Заявление организации, которая планирует перевалку нефтепродуктов о том, что они перевалят весь грузопоток, они, к сожалению, меня не убеждают ни в чем. Заставить сейчас это можно сделать только экономически. Никакой гарантии. Никакой гарантии, что суда, которые будут накопители, которые будут стоять на территории Украины, не будут продолжать свою деятельность. Никакой гарантии, что не будут подтянуты дополнительные резервы, исходя из того, что увеличилась емкость накопителей, с тем, чтобы перебросить каким-либо образом, то ли транспортом, водным, то ли железнодорожным, дополнительные ресурсы в этот район. Я думаю, вы прекрасно знаете, насколько освежилось усилилось движение по ветке в сторону порта Попова. Поэтому я считаю, что в данной ситуации эти слушания должны быть признаны состоявшимися, но данный проект должен пройти. Спасибо.
Столкновение интересов бизнеса и социума, то есть нас всех людей,
ну, приводит действительно к массе всяких вопросов. Очень приятно сегодня отметить то, что здесь присутствует очень много людей. Дело в том, что еще год-полтора назад это были единицы. Это был Андрей Рудомаха, была Алла Никонорова. Сегодня очень много людей соединилось просто из общественности. Активные люди, такие как Александр Камневой. Но суть в том, что на сегодняшний день мы столкнулись с такой, действительно, для Таманского полуострова глобальной проблемой. Она заключается в том, что мы начинаем постоянно наступать на одни и те же грабли, которые больно нас щелкают. Кишинская катастрофа не завершилась, мы начинаем на этом месте, значит, как уж снова работать. В пятницу были именно в этом зале слушания по Ахтанизовскому лиману. Мы пережили, скажем так, ужас с Курчанским лиманом, где выбита рыба. Курчанский лиман – это нерестилище, это роддом, это детский сад для рыбы. Этого было недостаточно, поэтому перешли теперь на Ахтанизовский лиман, с другой стороны, тем же, как понимаете. И идет такой очень активный, мощный процесс. Но нас поражает другое. Это те же самые грабли, которые я называю. Оказывается, в мае, период нереста, почти полтора месяца в Ахтанизовском лимане шли сейсмоработы, изучали, ну, сейсморазведка. Когда получили разрешение, работали, все хорошо. Сейчас, буквально через несколько недель, в этом же районе приступает уже другая организация к сейсморабутам. Понимаете? То есть гидробушки стреляют, убивают малька, убивают молоть, рыбу, ну и ракообразных, и все прочее. Обо всем мы об этом говорили. И никаких выводов не делаем. На вопрос о том, ну хорошо, вы хотя бы изучили опыт предыдущий, конкретно по Ахтанизовскому лиману. Они говорят, да нет, мы их не знаем, в общем-то, они нам не интересны. У нас есть свои заказчики, свои деньги, и мы работали, будем работать, и вообще, что вы для нас, просто так. А просто так не бывает. Темрюк на сегодняшний день, к сожалению, выходит в лидирующие города Краснодарского края по онкозаболеваниям, по заболеваниям щитовидной железы и раку. И это не секрет. Есть представители медицины, есть официальные доклады, которые говорят, что мы Туапсе уже обгоняем в этом вопросе. Конкретный пример. Есть Голубицкий рыбхоз, директор Искорь Николай Федорович. У него за полгода или за 7 месяцев, да, умерло 3 бригадира рыболовецких бригады. Все от рака. Понимаете? Рыбка ловят, едят, кушают и умирают. Вот в этой стадии нам находиться, ну, никак бы не хотелось. А вот абсолютно правильно предыдущий говорил оратор о том, что, наверное, если бы была одна компания, Евротранс, слушания шли бы, наверное, в другом ключе, и они были более миролюбивы. Да и в зале это так, как раньше было все это дело, было 2-3 человека, и то заинтересованных лиц, понимаете? На сегодняшний день это становится головной болью и вообще проблемой выживания человека на данной территории. Когда суммарное воздействие вот этих негативных техногенных факторов, оно приводит к тому, что мы вынуждены кричать, понимаете? Нас, к сожалению, мало кто слышит. Но тем не менее, просто опять же конкретный пример. Голос общественности привел к тому, что компания «Приазовнефть» все-таки поставила вышку на линии горизонта, а не в полутора-двух километрах, как она это планировала, и как это нанесено на карте. Вы меня не обрывайте, пожалуйста, у меня есть много вопросов. Дело в том, это первое. Второе, это самая же компания «Приазовнефть» прислушалась к тому, что не нужно по городу Темрюку нефть вывозить в цистернах, как это делали и делают в районе Курчанки. И сказали, хорошо, мы проложим трубопровод для того, чтобы перекачивать нефть в места накопления. То есть может быть здоровый, нормальный, понятный диалог. Он должен быть не только с общественностью, а должен быть с властью. И вот власть, она должна выражать, наверное, все точки зрения, и государственные, и тех людей, которые ее избрали. К сожалению, это не всегда у нас происходило. И последние 2,5 года, 3, у нас когда была кадровая чехарда, когда за это время сменилось 4 руководителя района, естественно, была очень мутная вода, которая дала возможность развиться вот этим процессом. И о демократии говорить тут не приходится, а о том, что каждый делал, что хотел. И очень жаль, что это произошло. На сегодняшний день, надо отметить, есть позитивные подвижки. Вот слова как руководитель отдела, он правильно сказал, что работа в этом направлении ведется. Но на сегодняшний день, опять же, это не заслуга администрации, а заслуга депутата Никоноровой. депутата Воропаева, депутата Бурдина, которые вот здесь находятся. Почему? Потому что они настояли на том, что пора обратить внимание на экологию нашего района, и давайте будем что-то делать. Мы кричали несколько лет о том, что куда идут деньги, которые собираются от негативного воздействия на экологию, от каждого предприятия, от каждого киоска, каждого ларька. Нам никто объяснить просто не хотел. На сегодняшний день вообще признано. Да, эти деньги, к сожалению, расходовались не целево. То есть они использовались на зарплату врачам, учителям и так далее, то есть затыкали дырки бюджета. На сегодняшний день конкретно есть программа экологического оздоровления районов, в которой прописано четко и ясно. И у меня есть уверенность, что при активных депутатах, которые есть в районном совете, эти деньги будут использоваться по назначению, а конкретно для оздоровления экологической обстановки. Действительно, это пока это мизерные деньги. И они выделяются, вот вы задавали, куда они идут. Их пока конкретно направили только на одно. На то, чтобы сделать проекты свалок. В нашем городе и в нашем районе нет ни одной узаконенной свалки. Понимаете, так вот хотя бы в поселениях, которые здесь находятся, хотя бы какую-то территорию определить и сделать. Уже первый шаг в этом направлении есть. В нашем районе нет ни одного специализированного предприятия, кроме предприятия «Сириус» по утилизации. Понимаете, нас, естественно, смущает.
Пожалуйста, заканчивайте.
Так. Заканчивайте или нет?
Да,
много
не надо.
Депутат выступает, как его прорывают?
Вообще-то, честно говоря, за каждым депутатом, как вы понимаете, ни один и ни два человека стоит. Они меня спрашивают, когда избирали, говорили, слушай, ну ты идешь туда, ты хоть нам какую-то информацию давай. У меня как бы что она есть, эта информация в этом вопросе. Я просто хочу сказать, что то, что творится с экологией на территории нашего района, это должен быть просто человеческий вопль, потому что как жить дальше, я не знаю. Я конкретно говорю, что когда дует восточный или северо-восточный ветер, на пляже, в Темрюке, в Голубинской, появляться нельзя. Понимаете? Нельзя. Это только сейчас. Пройдет чуть-чуть больше времени, и появляться при любом ветре там будет нельзя. Спасибо за внимание. Потому что и спорта несет всякую радость.
Частный предприниматель, житель города Темрюка, я здесь родился, жизнь по всей видимости потом помирать. Поэтому мне не безразлична эта тематика. Вот. Я не являюсь большим специалистом в области экологии. Ну, в литературе эти вопросы все-таки часто проскальзывают, и поэтому обращаюсь на это внимание. Вот на сегодняшнее слушание мне вот особенно привлекло три вопроса, которые здесь задевали. Это первый вопрос. Что вот есть федеральный, так сказать, уровень, это их компетенция, и есть муниципальный. Вот я рассматриваю этот вопрос как своеобразное, так сказать, крепостное право. Оно, по-моему, было отменено в 1861 году. А она сортируется с вами, жителей Темрюка и Темрюкского района, которые отдали оптом, так сказать, федеральные. И что они за нас решают. Вот на сегодняшний день я родился здесь, я знаю хорошо город, район. Вот. Хотя я уезжал, работал в других местах, но я прекрасно помню, что, допустим, до перестройки Темрюкский район это был золотой район Советского Союза. Здесь три моря, черное, азовское, длинное, рыба, икра, чернозем, который давал хорошие урожаи. И все совхозы были миллионеры. И жили люди, я не могу сказать, что они богато жили, но во всяком случае надежно, и, так сказать, государство было крепкое. Вот на сегодняшний день я смотрю, на каком основании. Я, конечно, уважаю верхние наши эшелоны власти. Но опять же, ведь практика показывает, что не все там так чисто и, так сказать, решает они как угодно. На каком основании вдруг нашей землей и нами с вами в придачу, потому что вот те экологические бедствия, которые обрушиваются сегодня, вот допустим, одна тонна нефти добытая, она дает от 2 до 10 килограммов отравляющих всевозможных веществ, которые меняют в корне человеческое организм. То есть она наносит громадный ущерб. Вот на каком основании вдруг Абрамовичем, Рабиновичем и прочим вдруг показалось, что это все их. Вот я помню, вот сейчас у нас произошла осенью катастрофа, это великая катастрофа. А вот прошло уже почти, считайте, год. А что изменилось? Перевалка как была, так она есть. Суда как были допотопные, что их будут не страшные бросить, так они и останутся. Вот где-то по весне прошел дождь, и я посмотрел, слой машины покрылся, так сказать, вот коричневой пленкой. Так это нас используют с вами просто для того, чтобы мы, так сказать, наши легкие и наш организм перерабатывал те отравляющие вещества, которые накапливаются. До каких же пор это будет продолжаться, и почему наша власть муниципальная, почему она так пассивно смотрит? Мне не важно, допустим, как относится Зайцев к Ткачеву. Мне необходимо, чтобы в районе я имел уверенность, что мои дети и внуки будут жить в нормальных экологических, так сказать, условиях. Это первый вопрос. Просто закопаление. И второе. Вот наших инициативных товарищей меня больше всего поражает, что вот сегодня она проявилась наглядно, начиная с директора и кончая, так сказать, представителями власти. Что вот, если мы этого не сделаем, то это сделает украинская сторона. Я могу сказать о том, что вы ничего не платите. Вот та экологическая катастрофа, которая в Франции произошла, она стоит миллиарды долларов, чтобы ее ликвидировать. Вот то, что вы 2 миллиона платите в бюджет, это капля в море. И почему вы считаете, что Шурик, который придет к нам с Украины, или вот наш, так сказать, российский, что он нам будет милее? То, что потому что он наш, то он не наш. У нас сегодня, я в России вот смотрю, что происходит. У нас 3 вида деятельности развивается в России. Первый вид. Это грабеж. Государство – это недра, леса и все остальное. Второе – это грабеж бюджета безбожный. И третье – это открытая спекуляция. Все такие посредники, которые устраиваются. Поэтому мы рассматриваем вот эти вот конторные, прочие, профилирующие. Ну, нам больше не зарабатывать, я прекрасно понимаю риску. Зачем же вы так реально служите своим хозяевам, так сказать, ведущим у нас, вы, так сказать, своему бизнесу, видите, деньги это еще не все, это только часть. А в конечном итоге это условие нашей жизни. Ведь посмотрите, практически сегодня народ в Тамани превращает, и понятно, что не только Тамани, и она тоже самая. Ведь целыми поколениями люди специализируются на то, чтобы создать курортный бизнес. Это и Темрюк, это и Анапа, это и Сочи. Посмотрите, как наше шоколье напало на все это, и как она растаскивает все. Вот практически, кто приедет к нам, а потом зачем они будут приезжать? Для того, чтобы очищать воздух, что от каждого факела, что будет от сгорания там, львиная доля отравляющих веществ и укроет себя. Да практически они сводят все эти наши вложения трудовые и жителей на нет. Поэтому я считаю, что вот сегодня, допустим, прошла у нас еще одно маленькое замечание вот к нашему научному работнику с университета. Я ваш коллега, кстати. Но я могу сказать одно, что я немножко выше вас ушел. Почему? Потому что я дошел даже до такого вывода, что если очень мало осталось той дичи, которая есть, если еще уничтожить, ее будет еще меньше. А вы даже к этому не смогли прийти. Поэтому научные работники и планы, что это моя земля. К сожалению, у нас ничего нет. У меня, например, лаунчерно в руках. Но а где мой Советский Союз, в котором я жил, который меня учил, который меня готовил? Его же нет. Поэтому научным работникам я понимаю, что сейчас сложно жить. И тем более экология — это такая размерная монета, где можно и заработать неплохо. Я не говорю о вас лично, а просто как это делается. Потому что сегодня в Союзе более 20 организаций, которые дают экологические экспертизы. Заказчики непосредственно выступают. Тот, кто заказывает, тот заказывает и музыку. Он платит деньги. Поэтому экспертизу можно сегодня любую получить, какую хотите. Если нельзя получить, то можно купить. Если не за большие деньги, то за очень большие деньги. Я бы хотел, что касается этой организации. Но сегодняшний день, вот то, что есть, первое, что экологическая информация по всем предприятиям, которые работают, она должна быть открыта. И что если у меня есть, я, допустим, могу найти, что содержание воздуха должно составлять такие-то единицы. Чтоб я пришел в любую организацию, мог сопоставить эти величины. Но сегодня я и этому не доверяю. Поэтому единственный реальный путь, вот я вижу в Апате. Первый, нужно подшевелить администрацию района. Ведь вы служите людям непосредственно. Деньги вы есть не будете. Поэтому вот я все время задаю себе вопрос, зачем эти Грабовичам и Абрамовичам, допустим, 47 миллионов рублей? Глянь. Ну а будет 48, что изменится от этого?
У вас минуту.
Хорошо. И заключение. Значит, я считаю, что до тех пор, пока жители района и города не смогут объединиться, не создать силу. Что касается, допустим, лаборатории и прочего, мы ее можем создать на общественных началах. Я с удовольствием буду платить 2000 рублей, а таких, как я, в районе очень много. Чтобы мы наняли специалистов, которые нам давали нужную информацию. А если у нас будут силы, допустим, представьте себе, что на район у нас будет 30 тысяч человек. Мы, если администрация вот так будет работать, мы ее просто попросим, скажем. Товарищи администрации, вы нас устраиваете, давайте на другую, дойдем где-нибудь. Поэтому я считаю, что первый вопрос, это еще раз обратиться к администрации, чтобы защищали интересы района, а непонятно кто, о чем, конечно, уважаемый, я понимаю, но я думаю, ничем не обязан, а мой друг тем более. Поэтому давайте мы объединяться. Есть методики объединения. Вот. И давайте защищать сами себя. Нам на блюдечке ничего никто не преподнесет. Вот то, что мы сможем с вами отстоять, то будет наше. А все остальное — это говорение.
Потому что вы им позволяете. И
тут возник какой-то Тольятти, азот с сжиженным аммиаком, который опять же это аммиак, сжиженный газ и аммиак цистерны по Краснодарскому краю, по его разбитым железным дорогам эти бомбы двигались сюда. Потом эта нефть пошла. И все это в вашем районе, в вашей волне. А где же ваши, что здесь выступали депутаты? У вас на компьютер не включите, чтобы посмотреть интернет, почитать авосы. У вас воды уже нет, у вас там разграбили захоронения древние. А где, ну если вы сидите, только констатируете факты, чтобы тут их изложить, то где же ваши местные депутаты тогда?
Я могу сказать, что мы сидим. Они спорили, что мы сидим.